говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крови и в изгнании сущих в дома введи, алчу считай, недугающий и страждущий, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Русско-японская война. Уроки и герои. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова, и мы продолжаем наш цикл передач. Сегодня вновь у микрофона Наталья Михайловна Букштенович, главный специалист Российского государственного военно-исторического архива. В прошлый раз Наталья Михайловна нам рассказала об адмирале Макарове, о духовном воине Николае Николаевиче Федорове, о судьбе Порт-Артурской иконы. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте, дорогая Елена. Здравствуйте, дорогие слушатели. Продолжая тему русско-японской войны, конечно же, нельзя не вспомнить Цусимское сражение. Дело в том, что для помощи Порт-Артурской эскадре решено было в апреле 4 года направить эскадру адмирала Рождественского. Она была снаряжена, и вот 2 октября 2004 года эскадра вышла из Либавы, чтобы прийти на помощь Порт-Артуру. Ей пришлось совершить беспрецедентный огромный путь. Она обогнула Африку, потому что через Суэцкий канал она не могла пройти, поскольку была низкая осадка военных судов. И вот через Африку эскадра двинулась к Порт-Артуру. Всего она прошла 33 тысячи километров. Но у берегов Мадагаскара узнали, что порт Артур сдался. Что было делать? Возвращаться в Либаву? Но это значит поражение. Нет, решили идти к Владивостоку. И хоть это было очень рискованно, все это понимали, все-таки адмирал Рождественский решился на этот путь. А надо было идти через Цусимский пролив, он же Корейский. Но на помощь второй эскадре Тихоокеанского флота вышла третья эскадра в начале февраля 1905 года под командованием контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова. Вот эта эскадра прошла через Суэцкий канал. Две эскадры встретились в бухте Ван Фонг. В апреле они воссоединились и пошли во Владивосток. Хотели пройти незамеченными. Дело в том, что создались благоприятные условия. Через Цусимский пролив должны были проходить ночью, а ночь была туманная. Радиостанции на наших судах были все отключены. И только слышалась перекличка японцев, которые никак не могли выявить эскадру, но знали, что она должна вот-вот пройти через Цусимский пролив. И уже на эскадре, можно сказать, почти что праздновали победу. Успели под прикрытием туманной ночи пройти незамеченными. Но вдруг японский крейсер «Синана Мару» буквально носом врезался в наши два последние госпитальные судна. А назывались они «Орел» и «Кострома». Хотя «Орел», конечно, это в честь города «Орел», но тем не менее. И вот по этим двум госпитальным судам, собственно говоря, японцы определили всю эскадру. Начался ее обстрел. Для нас все сложилось очень трагично. Японцы использовали какие-то новые снаряды. Наши моряки окрестили их чемоданами. Они имели очень сильную взрывную силу. И от них в трубочку сворачивались буквально корабельные трапы. Срывались со станков орудия. Ну, буквально расстреливались нашим. Как бы даже беззащитные суда. Вот вы знаете, хотелось бы сейчас привести дневниковые записи, которые воплотились потом в трилогию. Их написал штурман, который находился на флагманском броненосце князь Суворов вместе с Рождественским, Владимир Иванович Семенов. Он вел дневник, начиная с 17 января 2004 года по 6 декабря 2006 года. Поэтому все, что он потом написал, это были дневники. Там буквально все по часу, даже по минуте. И вот Цусимское сражение он поминутно расписал в своем произведении «Бой при Цусиме». А в трилогии первая, это значит «Осада в Порт-Артуре», это «Расплата», затем «Бой при Цусиме», а третья «Цена крови». Вот отрывок из «Боя при Цусиме». Это он пишет о том, что происходило на флагманском броненосце Суворов. Дымчинский сообщил, что первый снаряд, попавший в броненосец, угодил как раз во временный перевязочный пункт, устроенный доктором. Казалось бы, в самом укромном месте, верхней батареи, у судового образа между средними 6-дюймовыми башнями. Много народу перебило. Доктор как-то уцелел. Но судовой священник, иеромонах отец Назарий, был тяжело ранен. Дымчинский рассказал трогательную подробность. Наш симпатичный батя, монах не только по платью, но и по духу, находился на пункте в Петрохиле с крестом и запасными дарами. Когда к нему, сраженному целым градом осколком, бросился доктор и санитары, чтобы уложить на носилки и отправить вниз в операционную под броневой палубой, он отстранил их, приподнялся и твердым голосом начал «Силою и властью!» Но захлебнулся кровью, подступившей к горлу, и торопливо закончил «Отпускаю прегрешение во брани убиенным». Благословил окружающих крестом, который не выпускал из рук, и упал без сознания. Судовой образ, вернее, образа, так как их было много, все напутственные благословения броненосцу остались совершенно целыми. Даже не разбилось стекло большого киота, перед которым в висячем подсвечнике мирно горело несколько свечей. Кругом ни души, только между исковерканными столами, табуретами, разбитыми бутылками и разбросанным перевязочным материалом несколько трупов, да груды чего-то, в чем с трудом можно было угадать остатки человеческих тел. Выйдя на верхнюю палубу, я прошел на левую сторону между носовой 12 и 6 дюймовыми башнями посмотреть на японскую эскадру. Она была все та же. Ни пожаров, ни крена, ни подбитых мостиков. Словно не в бою, а на учебной стрельбе. Словно наши пушки, неумолчно гремевшие уже полчаса, стреляли не снарядами. Знаете, надо сказать, что Владимир Иванович Семенов, он был адъютантом у Степана Ильича Макарова. И на нем тоже, я думаю, есть благословение батюшки Иоанна Кронштадтского. Потому что это был глубокой веры человек, служивший в Кронштадте, в Кронштадтской крепости, бок о бок с Макаровым, которого Макаров не хотел отпускать до времени в Порт-Артур. Но Владимир Иванович Семенов туда направился, все-таки выпросился. И Владимир Иванович Семенов, этот уникальный человек, летописец русско-японской войны на море, можно так сказать, он был участником, единственный из морских офицеров, был участником двух морских сражений. Это Ушантунга и во время Цусимы. И вот что произошло дальше. Суворов, флагманский броненосец, был подбит. Мало того, адмирал Рожественский был очень тяжело ранен и в голову, и в спину между двумя лопатками, и в обе ноги. И у него были очень серьезные контузии. И вот команда спасала адмирала. И Владимир Иванович об этом очень подробно рассказывает. Но я скажу только следующее. Конечно, адмирала удалось с очень большим трудом, потому что были волны, и к Суворову подошел миноносец Буйный, и вот надо было переправить на волнах на борт Буйного раненого адмирала. Никакое было напряжение, чтобы переправить адмирала. Никто не думал о себе, думали о нем. Адмирал, вот о ком молились. Наконец его переправили. И командир миноносца Буйный хотел взять на борт и других офицеров, вот их фамилии, Богданов, Курсель и Врубель. Но эти офицеры ему стали кричать с борта погибающего Суворова: «Отваливай, отваливай!» То есть «Береги адмирала, отваливай!» И в конце концов Владимир Иванович уже спустя какое-то время он пишет: «Я потом понял, почему они так напряженно, так властно кричали командиру Буйного: „Отваливай!“ Они не хотели покидать тонущий флагманский броненосец, еще и потому, что они точно не знали, что на нем могли быть и раненые. Могли быть где-то там на палубах, на нижней палубе, могли быть и контуженные, то есть могли быть люди. А что значит перебраться с тонущего броненосца? Это значит, что в него надо было послать потом мину, чтобы его взорвать, и чтобы он потонул. Это было невыносимо для них. Утопить хоть бы одного живого. И вот они остались на этом корабле, чтобы принять смерть вместе с участниками команды. И поэтому тоже хочется эти имена, чтобы мы запомнили. Богданов, Врубель, Курсель. Они проводили Буйный и долго потом махали фуражками, радовались тому, что адмирал спасен. Что произошло дальше? С миноносца Буйный потом адмирала пересадили на миноносец Бедовый. Сам Владимир Иванович Семенов тоже был тяжело ранен и контужен. Его тоже перенесли на Бедовый. Но, увы, Бедовый попал в плен. Вместе с Рожественским и Владимир Иванович Семенов побывали в японском плену. И хочу вам зачитать еще один отрывок. Этот отрывок из книги «Бой при Цусиме», но его нет переизданных сейчас вот книгах. Трилогию переиздали, но там нет эпилога. А моя подруга, опять-таки, Нина Геннадьевна Жукова, нашла эту книжку в Центральном государственном историческом архиве Петербурга и принесла ее мне. И я ее перепечатала. и, в частности, эпилог. Вот некоторые цитаты из эпилога хотелось бы вам зачитать. Это пишет Владимир Иванович Семенов. «В бреду. Но где я? Где я? Не понимаю и не помню. Ничего не помню. Тьма непроглядная, тишина. Истинно мертвая тишина. Я делаю страшные усилия восстановить что-либо в моей памяти. Какие-то смутные образы, обрывки, впечатления всплывают предо мною. И вдруг я вспомнил все. Всю прошлую жизнь, войну, последнее плавание и бой. Но я-то сам. Значит, я убит? Отчего эта тьма и тишина? Лежу где-нибудь на дне. Я пробую дать себе отчет. Здесь ли мое тело, руки, ноги? Что подо мною и вокруг меня? Ничего. А между тем я весь целиком тут, где-то. Я пробую решить, могу ли я двигаться. Страшное ощущение. То мне кажется, что я совершенно неподвижен, то двигаюсь куда-то с невероятной быстротой, и во мне попеременно рождается то ощущение головокружительного неудержимого падения, то захлестывающий дух полет вверх. Какой-то вихрь носит меня и кружит то что-то, в чем я признаю себя. И вдруг мысль, мгновенная, яркая, как молния озаряет меня. Я могу быть везде, везде, где захочу. Стоит только захотеть. И вот я хочу быть там, где, вероятно, еще кипит бой. Но бой, как странно, как нелепо. Я могу видеть все, что захочу. Могу быть всюду, куда направлю свою мысль. И не могу сосредоточиться. Не могу охватить во всей полноте картину, в которой, казалось бы, заключается вся суть, весь смысл моей прошлой жизни. Я вижу корабли, то в одиночку, то группами, движущиеся по поверхности моря. Начинаю различать броненосцы от крейсеров. Вижу силуэты миноносцев, огни выстрелов, клубы дыма. И вдруг мое внимание привлекает причудливая звезда трещин, образовавшаяся на броневой плите от удара снаряда. Я слежу за их прихотливыми извилинами, и мне все равно, чья это плита, наша или чужая. Я возмущен. Я негодую, Россия, века истории, сотни поколений, миллиарды душ, служащих тебе при жизни, Бог земли русской, где вы? И едва эта мысль мелькнула во мне, как и я почувствовал, что я уже не один, что меня уже не кружит и не бросает во все стороны вихрь мысли, вырвавшийся из оков земной жизни. Какой-то свет окутал и пронизал меня, какая-то сила поставила меня над морем и сказала: «Смотри». Я увидел. Боже, что я увидел? Для меня не было ничего тайного. Мой дух проникал всюду и все обнимал. Мысли, впечатления не спутывались, но каждое воспринималось вполне отчетливо, во всей полноте, во всех подробностях. Только это были странные, необычайные подробности. Я видел больше, чем мог бы видеть при жизни, имея тысячи глаз и обладая даром везде сущности. Все вокруг меня было светом и жизнью. Жизнью духа. Каждый атом материи был одухотворен, но каждый в своей мере. На западе еще догорала заря. С востока надвигалась ночь. Но земной сумрак не препятствовал мне видеть все, озаренное светом жизни, таящее в себе огонь вечности. Море и тучи над ним едва мерцали неверными, переливчатыми тонами. На их фоне светились корабли, и каждый по-своему. Вот в стороне ярко вспыхнуло голубовато-белое пламя. Что здесь происходит? Почему оно кажется мне таким дорогим и близким? Избитый корабль, без мачт, без труб, накренившийся на левый бок, объят заревом пожара. Но ярче этого зарева окутывает его, умирающего, ослепительное облако огня вечности. Все в нем преображено. Звучнее небесного грома выстрелы его двух уцелевших пушек. Ярче молнии огни ружейных выстрелов жалкой кучки его последних защитников. Гул минных взрывов тонет в мощном раскате предсмертного «Ура!» погибающих. Перед его голубовато-белым светом бледнеют, скрываются во мгле горящие багряным огнем силуэты японских миноносцев. И мое сердце полно и гордостью, и счастье. О, если бы и везде так, то победа наша. Ну что это? Тот же голубоватый отблеск. Корабли. Несколько кораблей, но слабо. Едва мерцают во тьме и уходят, уходят прочь, на юг. Вздор, вздор, не хочу, не то. Вот другие идут на север правильным строем. Усталые, сумрачные лица. Я стараюсь близко, вплотную разглядеть их, и не могу. Так смутен и неверен этот священный огонь, который горит в них. А дальше? Что за облако багрового пламени? Это они. Я вглядываюсь ближе, тоже измученные, слабые люди. Вот один, другой, третий, им кажется, все равно, они уже совсем потемнели, их дух истомился. И вдруг могучий, животворящий луч пронизывает их и воскрешает к жизни. Откуда? С востока. С востока поднимается это багровое зарево, поразившее меня. Это дух народа, дух всей Японии, спешащий поддержать и укрепить своих борцов. Пол неба в пламени. И мне мнится, я вижу в нем мириады теней, отблесков давно угасших и еще ярко горящих жизней. Рабы, чернь, ремесленники, купцы, самураи, феодальные владетели, сиагуны, микадо, легендарный герой и сама их прародительница, богиня солнца, лучезарная, Аматерасу, они все здесь, все с ними. Мне страшно взглянуть туда, на запад. Я хочу не видеть, и не могу не видеть, должен. На поверхности моря чуть мерцают тут и там голубовато-белые огни, одинокие, затерянные во мраке, и ни один луч не тянется к ним с далекой родины. Неужели ни один? Неужели ничего? Кажется, как будто что-то блеснет порой, но не в силах пробиться через тяжелые тучи. О, если бы я мог позвать, если бы я мог крикнуть «Россия!» Но на мой отчаянный зов ни проблеска света. Тьмой и холодом дышит запад. Дымные тучи свиваются в клубы и в отблески багрового зарева. Среди них мерещатся мне отвратительные чудовища, борющиеся друг с другом. Холод и ужас, и боль, нестерпимая боль. Что делать? Кто-то поправляет раненую ногу, подвернувшуюся на качке. Это ничего, лихорадка, это всегда бывает. Вот я вас укрою потеплее, слышится чей-то голос. Открываю глаза, вижу фельдшера, который возится надо мной. Так это был бред. Ну, конечно, бред, нелепый, лихорадочный бред. Кто же посмеет сказать, подумать, одни? Нет, как одни, когда за нами Россия? Как горько я ошибался. Это написано в июне 5-го года, Сасебо, госпиталь.
Какая яркая духовная картина духовной брани, и как важна она сейчас в наше время, когда действительно Россия должна воспрять, поддержать своих сынов, поддержать своих детей, думая о будущем поколении, о том, за что люди сражаются. И как важно, чтобы была переиздана эта его вещь целиком.
Целиком, с эпилогом.
С этим эпилогом.
Да, я согласна с вами, дорогая Елена. Тяжело читать эти строки.
Но в то же время...
Назидательно.
Именно так. И одушевляюще, потому что понимаешь, видишь эту наглядную картину духовной брани и понимаешь, насколько это реально. Вот она реальность на самом деле. Мы ее просто отблеск. Но мы должны быть таким духовным отблеском, который влился бы в такую вот общемировую картину духа, духа созидающего.
Спасибо вам. Именно это я бы тоже хотела бы сказать вслед за вами. Вот что еще о Цусиме? Наша эскадра состояла из 50 кораблей, то есть 50 кораблей вошли в Цусимский пролив. И лишь один «Изумруд» крейсер достиг Владивостока. Несколько кораблей вместе с адмиралом Энквистом ушли на юг. Остальные погибли в пучинах Цусимского пролива. В то время как из 125 военных кораблей Японии погибли лишь 3 всего. Вот такой итог битвы.
Да, вот в прошлый раз вы рассказывали о том, что сама Божья Матерь попыталась дать нам понять, что она будет военачальницей, что только благодаря ей мы можем одержать победы. А тут военачальница Японии, Аматерасу, которая оказалась сильнее, потому что...
Япония была как один духом. Человек.
Да. А мы оказались слабыми духом. Да.
В надежде, что шапками закидаем. Действительно так, вот то, что вы об этом напомнили, именно сама Матерь Божья захотела быть главнокомандующим, водительницей.
Но это не приняли.
Да. А те, кто сражался, с честью погиб. С честью погиб. Вот. И адмирал Макаров, и Витгев, и Роман Исидорович Кондратенко. То есть они до конца отдали действительно все свои силы победе. А мертвые сраму не имут. Поэтому они погибли победителями.
Духовными.
Духовными, да. И удостоились...
Венцов.
Венцов.
О которых... Да. Им говорил, кстати, святой праведный Иоанн Кронштадтский, который благословил Макарова именно на мужество и на принятие венца.
Да.
Героизм и духовная стойкость русских моряков в русско-японской войне 1904-1905 годов породили множество песен, стихов и публицистических произведений. До нас дошли песни, посвященные беспримерному подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», которые вступили в неравный бой с превосходящими силами японской эскадры. О «Варяге», как я уже говорила в прошлой передаче, создано несколько песен. Сейчас прозвучит песня, посвященная подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», которые, не спустив флага перед неприятелем, не сдались врагу и сами потопили свой корабль.
Неравный, и о, цепь нации на глазок, вы совершили подвиг славный. Мир в изумлении онемел, узрив, как русский умирает, и как он славный свой удел пред смертью вновь благословляет.
И вот еще, если можно, одну цитату из летописи войны с Японией. Это хроника, которую издавали во время русско-японской войны наши корреспонденты. То есть это все с поля брани. И уже, так сказать, стали догадываться, ну, что тяготеет фатальная неудача над нашими, так сказать, и армией, и флотом. И вот что написали в 1905 году в летописи войны с Японией. Но мы знали, конечно, недостатки эскадры адмирала Рождественского. Мы знали, что она во многом уступает японской. Но не все на войне поддается числовому учету. И история не раз свидетельствовала перед нами каких-то высших факторов победы, чем те, о которых судят по числу вымпелов, штыков, орудий и калибрам последних. Есть и другие факторы, вне нашей природы лежащие. Они создают обстановку. А последнее сложилось для нас в этот раз фатально неблагополучно. Настолько неблагополучно, что о влиянии ее заговорили сами же японцы, тотчас, как только кончился бой, оставляя в стороне солнце, бившее нам в глаза, ветер, дувший нам навстречу, звезды, облегчавшие японским миноносцам ночные атаки. Укажем на тот злой рок, который вот уже в который раз в самые нужные моменты выводит у нас из строя наших вождей. Рождественский ранен в начале боя. Старший по нем фельдкерзам мертвый уже 2 дня лежит в своей каюте на ослябе. И что печально, эскадра об этом не знает. Небогатов в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств сдается в плен с 4 броненосцами. Энкерст, отрезанный, уходит от погони и только через несколько дней находится в Маниле. Эскадра, лишенная своих адмиралов, теряет единство. И каждое судно в нем предоставлена самому себе. Немногие вернулись с поля. Нас хотят теперь в заграничной печати утешить теми уверениями, что задача Рождественского была невыполнима, и что ни один английский адмирал не смог бы ее выполнить. О невыполнимости своей задачи знал, кажется, и сам Рождественский. Знали, кажется, и офицеры его эскадры. Что вам пожелать? Победы? Пожелайте со славой умереть, тихо сказал сотруднику нового времени командир крейсера Олег, капитан Добротворский. И все-таки размеры катастрофы превзошли наши опасения. Мы потеряли флот. Вот что такое Цусима.
И вот что такое «не надейтесь и на князя, и сына человеческие». Да. Если сама Божья Матерь, само Божественное провидение говорило нам о том, на что мы должны надеяться на самом деле, на кого. Вот не приняли икону Порт-Артурскую, которую сама Матерь Божья послала нам и велела взять для победы. И вот чем это все закончилось. Не приведи Бог нам и сейчас повторять такие ошибки.
Да, не приведи Бог.
Не приведи Бог нам не молиться и не прислушиваться тому, что Господь нам отвечает на наши молитвы. И не приведи Бог, чтобы у нас была неверующая армия.
Да, Елена, вот об этом хотелось вам рассказать. Но еще, если позволите, все-таки о Портсмутском мире. После Цусимы икона Божьей Матери была доставлена во Владивосток и хранилась в Успенском соборе города Владивостока. И после Цусимы как раз американский президент Теодор Рузвельт стал очень напряженно искать подходы к замирению. То есть был посредником между Японией и Россией. Почему? А страна Япония была истощена. Все. То есть еще какое-то время какие-то наши усилия, ну пусть не на море, пусть на суше, и нас бы ждала победа. Но вот этот мир, как Куропаткин говорил ранее победы, не должен быть заключен. Против преждевременного мира сразу же выступил адмирал Дубасов, военный министр Сахаров, министр императорского двора Фредерикс. И Дубасов говорил, что нельзя заключать мир после Мукдена и Цусимы. Но, тем не менее, все-таки какие-то переговоры начались в Портсмуте. Туда был направлен наш представитель, председатель кабинета министров Витте. Кстати сказать, у Витте были пораженческие настроения. Он говорил, что России теперь уже не быть великой державой, и что мы теперь не будем играть мировое значение. Ну что ж, придется с этим смириться. И вообще он хотел отдать весь Сахалин и заплатить большую контрибуцию. Вот такие пораженческие настроения были у Витте. Но он был послан полномочным представителем вести переговоры с Японией. Государь дал ему такое наставление, благословение: ни гроша контрибуции и ни пяди земли. То есть, если японская сторона не согласится на эти условия, продолжать войну. Он был готов продолжать войну. И дело все в том, что после того, как мы отказались от контрибуции и отдать японцам Сахалин, предполагалось, что они каким-то образом откажутся от мира. А они на него согласились.
Потому что были истощены.
Они были истощены очень. И они на него согласились, причем это вызвало у японского народа просто возмущение. То есть начались революционные выступления в самой Японии, потому что, понятно, так обеднеть и не получить после этой войны никакого подкрепления материального. Но если бы Витте правильно вел переговоры, он бы мог и не уступить настояниям японской стороны, и не отдать Сахалин, не пяди земли, как сказал государь. Но он отдал его южную часть по 50 градус. С тем, как говорится, и вернулся в Россию. 23 августа 1905 года был заключен этот мир. Нам пришлось уйти из Маньчжурии, и Россия уступила права на Ляодунский полуостров, арендные Японии. Затем отдала часть китайской военной железной дороги. Но, тем не менее, от контрибуции она все-таки ушла. И вот что писал Куропаткин по поводу этого мира. «Ни одна из испытанных нами неудач не подействовала на нас так, как преждевременный мир ранее победы заключенной».
Опять для нас урок,
да,
к сегодняшним дням.
А вот что еще по этому поводу сказал участник русско-японской войны, подполковник тогда Антон Иванович Деникин. Он сказал, что страна Япония была истощена. Это было видно, потому что среди воинов встречались старики и дети. А у нас, наоборот, построена сибирская железная дорога. Все время доставлялись и новые оружия, боеприпасы. И бравые молодцы поступали в армию. То есть мы готовы были сражаться. И дальше никто не думал о мире прежде победы. То есть наоборот. Это был кульминационный момент. И все ждали наступления. И тут вдруг мир. То есть Антон Иванович сказал, что меня спрашивают, что было бы, если бы мы продолжили сражаться. И я тогда думал и сейчас утверждаю. Победа. И только победа. Но Петербург устал от войны больше, чем армия. Еще несколько слов о Портсмутском мире. Вот дневник полкового священника отца Митрофана Серебрянского от 12 октября 5 года. «Служил я вчера всему отряду молебен по случаю заключения мира. Грустный был молебен. Не привыкла русская армия так встречать окончание войны. У многих на глазах были слезы. Никаких торжеств. Молча выслушали манифест и молча потом разошлись с площади, как будто после похорон. Ни музыки, ни кликов «Ура!». Только я громче обыкновенного произнес многолетие христолюбимому воинству и с полным убеждением в правильности назвал его по-прежнему победоносным, так как в эту войну русская армия была геройской. Вообще, радостно встретили мир только кое-кто из запасных. Офицеры же действительной службы, по большей части, очень-очень грустно. Да, даром опозорена армия, сражавшаяся в неимоверно неблагоприятных условиях. А вот дневник Алексея Николаевича Куропаткина от 23 октября 1905 года. 3-го дня получил манифест 17 октября о даровании прав русскому народу. Введено конституционное правление, ограничена самодержавная власть. Таким образом, планы революционной партии осуществились. Сергей Витте торжествует. Так отомстить государю даже ему не всегда предоставлялось возможным. Он в своем кабинете, потирая руки, может говорить, что он, подписав в Портсмуте позорный мир, заставил государя подписать ограничение своего самодержавия. Но там же манифест был 17 октября. Сразу же после Портсмута пошел.
Да, конечно, конечно, да, да. А манифест о свободе вероисповедания – это ведь тоже результат русско-японской войны. То есть, если раньше Россия у нас считалась, безусловно, православным государством, то теперь уже признавались такими же точно по значимости религиями и остальные. И таким образом роль и значение русской православной церкви преуменьшалась, как и власть государя.
Да, ограниченная теперь Государственной Думой.
Но не будем забывать о тех героях духа, которые прославили нашу Россию в русско-японскую войну. Не будем о них забывать, не будем забывать и о нынешних героях, и не будем их предавать. Разве ж только что в руце Божье.
Аминь.
И вновь хочется обратиться к стихам и песням времен русско-японской войны. Как я уже говорила, эта война всколыхнула все русское общество. Люди всей душой сопереживали героям, и в эти годы вышло много и стихов, и песен, посвященных трагическим, но и героическим дням этой войны. Владимир Шув. Перед битвой. 1906 год. Смеркается степная даль туманно, ползут грядою серой облака. Построившись к молитве у кургана, стоят ряды пехотного полка. Замолкнул бой тревожный барабан. Священник стал, подъемлет крест рука, и «Отче наш» звучит издалека в рядах солдат вдоль дремлющего стана. Последний луч погаснул за горой, и воронов кружится в небе стая, зовет беду, за утро кличет в бой. Далече вглубь враждебного нам края зашла ты, рать, великая, родная. В вечерний час я помолюсь с тобой.
За рекой ляхи загорались огни, грозно пушки в ночи грохотали.
Не забудем не только бойцов, моряков, священников, о которых мы уже говорили, но также и музыкантов военных. Ведь с именем капельмейстера Ильи Шатрова связано написание знаменитейшего вальса «На сопках Маньчжурии». Илья Шатров возглавлял музыкантов в 214-м Макшанском полку в Маньчжурии. Этот полк участвовал во многих боях, и в том числе в знаменитом сражении под Ляояном. И, видимо, капельмейстер Илья Шатров проявил в них не только музыкальную одаренность, так как уже летом 1904 года за отличную усердную службу при военной обстановке он был награжден серебряной медалью за усердие для ношения на Анинской ленте. И в феврале 1905 года полк принял свой последний бой под Мукденом. 10 дней макшанцы отбивали яростные атаки японцев. Причем последний день вели в полном окружении. И в последнюю атаку командир полка полковник Петр Побыванец поднял солдат под развернутым знаменем под звуки марша. И впереди полкового оркестра, дирижируя саблей, шел капельмейстер Илья Шатров. Японцы были настолько изумлены мужеством, доблестью, храбростью нашего полка, что их командир велел расступиться перед остатками этого полка, и значительно поредевший полк все же пробился из окружения, вынеся погибшего в штыковой атаке командира. И мужество военных музыкантов оценили по достоинству, наградив 7 уцелевших унтер-офицеров и солдат георгиевскими крестами. Полк получил георгиевские серебряные трубы. А капельмейстер Илья Шатров, автор «На сопках Маньчжурии», был удостоен статского чина коллежского регистратора, соответственно, прапорщик, за разновременные отличия против японцев, награжден боевым орденом Станислава III степени с мечами и бантом. Впервые вальс «Макшанский полк на сопках Маньчжурии» прозвучал в сентябре 1906 года. Только к 1911 году ноты этого вальса переиздавались более 80 раз. Утвердилось и короткое название вальса «На сопках Маньчжурии».
На землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучи закрыт восток. Здесь, под землей, наши герои спят, песню над ними ветер поет, и звезды с небес глядят. До небес полей долетел, это гром вдали прогремел, и опять кругом все спокойно, все молчит в тишине ночной. Спите, бойцы, спите спокойным сном. Пусть вам приснятся нивы родные, отчий далекий дом. Пусть погибли вы в боях с врагами, подвиг ваш к борьбе назовет. Кровью народной омытое знамя мы понесем вперед. Мы пойдем навстречу новой жизни, спросим бремя родских годов. И не забудут народ и отчизна доблесть своих сынов. Ночь, тишина, лишь галлен шумит. Спите, герои, память о вас, Родина.
Дорогие братья и сестры, прозвучала вторая часть передачи, посвященной русско-японской войне. В этой передаче у нас участвует главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Наталья Михайловна Букштенович. Благодарим ее за рассказ, в котором прозвучали совершенно новые для нас факты, по духовному значению глубокие. Цикл будет иметь продолжение и дальше. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь и Божья Матерь. А вам желаю не забывать о них ни днем, ни ночью. Так же, как и они бдят над нами, как недремлющее око.
Спасибо, Елена. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас, дорогие слушатели.
Вы прослушали передачу из цикла «Русско-японская война. Уроки и герои».